числа.
Урок 16, глава 14. Продолжение.
На прошлом уроке, начиная с книги чисел 13 главы и переходя к главе 14, мы начали рассматривать восстание народа Израиля и его последствия. И восстание было сосредоточено на разведчиках 12 колен, отправившихся в Ханаан, чтобы собрать разведданные и донести их до лиц, принимающих решения. Кстати, эти разведчики сами были лидерами, поэтому их отчеты имели авторитет. 10 из 12 разведчиков заявили, что пытаться отобрать землю у различных народов, которые ее населяли, было бы самоубийством. Когда весть о донесении разведчиков распространилась по лагерю, люди начали паниковать. И как это бывает, когда мы теряем бдительность, правда выходит наружу, люди открыто выражали свои чувства о том, что они хотели бы, чтобы Господь вообще никогда не избавлял их от Египта. Они предпочли бы остаться в рабстве у жестокого надсмотрщика в Египте, чем иметь возможность претендовать на наследие, уготованное им Богом. Почему? Потому что предстоящая задача казалась опасной, пугающей и незнакомой. То, что от них требовалось, находилось за пределами их зоны комфорта. В том, что вожди решили не входить в эту землю, а народ согласился с ними, Бог увидел в этом восстание против него самого худшего рода. Перечитайте книгу чисел 14:1-12.
В первых нескольких стихах мы видим кое-что интересное, к чему мы вернемся чуть позже на уроке. Мы видим, как люди стенают и плачут всю ночь напролет, и хотя об этом не говорится, понятно из особенностей их культуры, что они взывали к Богу. Ближневосточная культура сильно отличается от западной. Западная культура, как правило, более сдержана, и эмоции внешне ограничены тем, что приемлемо в нашем обществе. Когда мы, члены Западной Церкви, хотим чувствовать себя особенно благочестивыми перед Богом, мы будем посещать Церковь немного чаще, может быть, добровольно, немного больше говорить о Господе или выходить перед нашей паствой и просить о молитве. Кстати, в этом нет ничего плохого. В ближневосточной культуре громкие и публичные стенания, слезы и падение ниц на землю являются скорее нормой. Когда мы смотрим новости о трагических событиях в Ираке, Израиле и Афганистане и видим расстроенных или скорбящих людей, мы видим все то, что я только что описал, и многое другое. Однако культура есть культура, а искренность есть искренность, и они не обязательно связаны. Будь то действие западной или восточной культуры. Таким образом, мы видим, как народ Израиля стенает и взывает к Богу всю ночь напролет. И в тот же самый момент они ропщут и угрожают восстанием. Против избранного Богом лидера и назначенного посредника Моисея. И вдобавок они обвиняют Бога в том, что он не принимает близко к сердцу их интересы. Скорее, вся эта история с исходом – просто какой-то жестокий розыгрыш, разыгрываемый над беспомощными людьми. Я думаю, что мы можем многое сказать о первых четырех стихах 14 главы книги чисел. Если у вас есть проблема или беспокойство, или даже разногласия с Богом, эти отрывки показывают нам, что именно мы делали неправильно. И реакция Бога на все это должна была быть довольно предсказуемой. В стихе 5, 14 главы книги чисел говорится, что Моисей и Аарон пали ниц перед собранием. Нет.
Они не поклонялись старейшинам. Они сделали это, потому что ожидали очень суровой реакции от Бога. Недовольство народа происходило у них на глазах. И они были в полном недоумении от него, так что их колени ослабли. И они упали на землю в полном отчаянии. Но потом вошли Иисус Навин и Халев. Интересно, что до сих пор Иисус, по-видимому, хранил молчание. На самом деле, то, что он позволил другим высказать свое мнение, было признаком зрелого лидерства, потому что он уже был помощником и протеже Моисея. Так что люди знали, чего он стоит. Халев хорошо изложил свою позицию, и у Иисуса не было причин просто повторять ее. Но теперь, как команда, Иисус и Халев призывают людей передумать. Они напоминают им, насколько прекрасна эта земля, что если только Израиль будет повиноваться Богу, доверять Ему, Он передаст им эту землю. Эти двое выворачивают выводы старейшин наизнанку. Старейшины боятся народа Ханаана. Иисус Навин и Халев говорят, что не нужно бояться. Старейшины говорят, не повинуйтесь Богу и держитесь подальше от этой земли. Иисус Навин и Халев говорят, не восставайте против Господа, идите вперед и захватите эту землю. Они говорят, что поскольку Господь снял защиту с Хананеев, они теперь наша добыча. Довольно смело. Это то отношение, которого наш Отец добивается от нас. Не глупая наглость, основанная на ложном чувстве собственной важности или мании величия по поводу наших собственных способностей и сильных сторон. Скорее, абсолютное доверие к тому, что когда Господь говорит, это будет, это означает, что это будет. Что когда Господь говорит, не волнуйся, вопрос решен, исход определен, ничто не может изменить этот повеление Бога. Однако победоносный исход иногда может быть отложен из-за страха и неверия Божьих последователей. Или же Господь будет использовать других людей или последующие поколения для достижения своей воли, в то время как нынешнее могло быть благословлено, если бы только оно было послушно.
У древних раввинов было несколько интересных мидрашей о том, что подразумевается под заявлением Иисуса Навина о том, что защита хананеев отошла от них. Было ли это просто выражением? Или это отражало часть древней системы верований? Еврейское слово, которое здесь обычно переводится как «защита», «цель», и оно буквально означает «тень». Как будто сидишь в тени дерева. В данном случае это действительно создает впечатление зонтика защиты над Ханааном. Но поскольку предложение в его простом еврейском значении звучит так. Их защита, имеется в виду защита Ханаана, исчезла, и вместо этого Господь с нами. Очевидное намерение состоит в том, чтобы указать, что прежняя защита Ханаана имела божественную природу. Но эта божественная защита была снята, и теперь Ханаан уязвим и созрел для захвата. И вот тут раввины переходят к обсуждению ангелов-хранителей народов. Эта тема увлекательна сама по себе, потому что на самом деле Библия очень мало говорит о природе ангелов. Мы получаем намеки на благочестивых духовных существ, которым Господь поручил присматривать за нацией или нести послание нации, или даже сражаться за нацию, но никаких подробностей. Итак, большая часть того, что мы наблюдаем сегодня и думаем сегодня об ангелах и демонах, исходит не из Священного Писания, а из трудов раввинов. Суть в том, что Иисус Навин имеет в виду, что Бог на стороне Израиля и что над Ханааном больше нет никакой духовной защиты, которая могла бы помешать Израилю добиться успеха, будь то зло или добро. Итак, есть ли библейская основа для того, чтобы сделать эти рассуждения правильным толкованием? Что действительно Иисус Навин имел в виду, когда говорил, что защита реального и существующего духовного существа над Ханааном была снята? Откройте свои Библии на книге Даниила, 10 главе. Прочитайте Даниила 10, 1, 14.
Я в значительной степени просто оставлю это без комментария. Здесь мы видим, как Даниил прямо рассказывает о противостоянии между персидским князем, то есть духовной силой, очевидно, противостоящей Богу, которая овладела Персией, и этим ангелом Божьим, который получил помощь могущественного архангела Михаила, чтобы победить злого князя. Итак, идея о том, что существуют ангелы, которым поручено присматривать за отдельными людьми и целыми народами, не только за Божьим народом, но и за другими народами, прямо упоминается в Священном Писании. Поэтому, когда в книге чисел 14 главе Иисус Навин говорит, что у народа Ханаана больше нет духовной защиты, на самом деле он говорил буквально, ответ Иисуса Навина народу и то, что он поддержал Моисея и Аарона, довели беспокойство и гнев народа до точки кипения. И они угрожали побить камнями Иисуса Навина и Халева, а также, предположительно, Моисея и Аарона. Люди приняли решение, и они действительно не хотели больше слышать никаких проповедей об обратном. Сам Господь теперь приходит на помощь своим присутствием, нисходя на шатер собрания, чтобы весь Израиль мог это увидеть. Похоже, это положило конец убийственным намерениям толпы. И Господь говорит Моисею: «Я сделаю это. Я собираюсь уничтожить их всех и начать все сначала с тобой. От тебя, Моисей, я создам народ веры». На самом деле, нация, которую я создам от тебя, будет даже больше, чем 3 миллиона израильтян, которые сейчас живы, но которые вот-вот умрут от моей руки. Перечитайте книгу чисел 14, 13, 24. В этих нескольких коротких стихах содержится пара очень фундаментальных божественных принципов. И мы их обсудим оба. И первый из них содержится в мольбе Моисея к Богу не уничтожать так много людей. Моисей умоляет Иегову не уничтожать виновных взрослых израильтян. И он использует тот же основной аргумент, чтобы отговорить Бога от уничтожения, по сути, всей еврейской расы, который он использовал еще в инциденте с золотым тельцом, когда Бог решил сделать то же самое. И аргумент состоял в том, что когда все люди языческих народов услышат о том, что Бог Авраама, Исаака и Иакова уничтожил тех самых людей, которых он спас из Египта, народы мира решат, что это потому, что Бог не смог сделать то, что Он обещал, дать Израилю землю ханаанскую. Поэтому они подумали бы, что Бог Израиля был недостаточно сильным Богом. Бог отвечает на мольбу Моисея в стихе 20, говоря, что он смягчится и сделает так, как просил Моисей, и простит народ Израиля. То, с чем мы здесь имеем дело, это вопрос покаяния Божьего народа. Как его получить и реакция Бога на это. Это, безусловно, то, что должно заинтересовать каждого верующего в Бога Израиля, и особенно тех, кто призывает имя его сына Мессии Иешуа. В отличие от религий их соседей, ритуалы Израиля не были простыми и эффектными, когда их просто соблюдали. Хотя желаемый ритуал может быть выполнен именно священником, это не равносильно автоматическому прощению. Скорее, прощение – это еще один шаг. Верующий и священник проводят ритуал в соответствии с предписанием, но затем Бог принимает окончательное решение о принятии или отказе ритуала и даровании прощения. Это то, что снова и снова теряется в иудаизме, но в то же время, если вы спросите еврея, был ли он прощен, просто выполнив ритуал, обычно он скажет «нет». Прощение – это божественное решение, и оно не достигается простым соблюдением ритуала. Точно так же недостаточно только надеяться и молиться о прощении. Человек должен покориться Богу, согласиться с тем, что он причинил зло Всевышнему, а затем проявить честную и искреннюю внутреннюю решимость избегать этого греха впредь. Псалмы особенно хорошо показывают нам, что исповедь и истинное покаяние должны быть неотъемлемой частью любого продвижения к Богу, обычно посредством молитвы с просьбой о прощении. Если сердце не вовлечено, если совесть оставлена в стороне, тогда никакие жертвы, и стенания, и горькие слезы, и молитвы других, и мольбы, и денежные выплаты, или десятина, пост, или любой другой физический акт не будут иметь значения перед Богом. Таким образом, должны быть как внутренние изменения, так и внешняя модификация поведения. Раскаяние всегда должно сопровождаться поступками. И дела, и действия должны соблюдаться на двух уровнях. Прекращение злых дел и совершение добрых дел. Позвольте мне сказать это по-другому. Когда дело доходит до покаяния и прощения, человек играет свою роль, а Бог свою. Роль человека состоит в гораздо большем, чем личная молитва или молитва перед собранием ради общественного признания. Роль Бога состоит в том, чтобы наблюдать за человеком и выносить суждение. Достаточно ли этот человек искренен, чтобы усердно прилагать усилия, чтобы изменить свои действия и изменить свое сердце? Если ответ с точки зрения Бога «да», то прощение даруется. В противном случае это не так. И статус человека перед Богом, как находящегося в немилости, остается. Обратите также внимание на это. Моисей мог повлиять на отца. Это великий и удивительный принцип, который должен усвоить народ Божий. Ходатаи и посредники могут обуздать божественное возмездие. Последствия этого больше, чем у нас есть времени, чтобы исследовать это здесь и сегодня. Но поймите вот что. Это означает, что Бог взаимодействует с теми, кого Он поставил во главе всего. Все вещи не обязательно решаются заранее. Бог может знать все заранее, но Его планы и намерения могут быть изменены, когда некоторые праведные люди обращаются к Нему и просят о милости и благодати. Как однажды сказал величайший из когда-либо живших посредников, находясь в предсмертных муках на кресте: «Отче, прости их, они не ведают, что творят».
Следует предположить, что Иешуа прекрасно знал, что Иегова собирался осудить тех, кто предал смерти его сына, и поэтому он попросил о пощаде для них. Ваша ходатайственная молитва имеет значение. Вы можете повлиять на Бога при условии, конечно, что то, о чем вы просите, находится в пределах Его воли. Хорошая новость заключается в том, что мы не несчастные марионетки, которыми манипулирует Создатель, просто танцующий под давно предопределенную мелодию. Иначе где же отношения? Когда один робот, а другой оператор, между ними нет никаких отношений. Между двумя сторонами должны быть взаимные уступки, содержательное общение, чтобы были настоящие отношения. И я хотел бы, чтобы я понял это, когда был намного моложе. Я не знаю, как далеко я хочу углубиться в это, но есть второй довольно важный богословский принцип, который раскрывается и демонстрируется здесь, в этом диалоге между Моисеем и Иеговой, тот, который редко обсуждается в современной церковной обстановке. И раввины называют это принципом вертикального возмездия. Концепция такова. Бог может по своей воле перенести наказание, причитающееся отцу, на его потомство. Или он может проявить милосердие, причитающееся отцу, и передать его потомству этого человека. И мы находим этот принцип в действии в книге Чисел, 14 главе, когда слышим, как Моисей говорит Богу в стихе 18. «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». На случай, если вы еще не поняли, о чем просит Моисей, поясню. Он просит Бога перенести часть или все возмездие, причитающееся взрослым израильтянам за их восстание на их детей и детей их детей. Что сказать? Да, это так. Эта концепция вертикального возмездия существовала задолго до Израиля и Моисея. Мы находим упоминание об этом в древних хеттских документах, когда цитируются слова царя Мурсилиса. И так оно и есть. Грехи отца пали на сына, и поэтому грехи моего отца пали на меня. Идея состоит в том, что невиновная сторона несет божественное наказание вместо виновной стороны. Но стороны принадлежат к одной семье, просто к разным поколениям. Мы не можем уйти от этого принципа в Библии. Ноах объявляет проклятие своему внуку Ханаану за то, что сделал отец Ханаана, Хам. Вертикальное возмездие. Пророк Ахия говорит, что грехи Иеровоама будут возложены на голову его сына Авии. 1 Царств 14. Вертикальное возмездие. Нам сказано, что грехи Ваасы падут на его сына Илу. 1 Царств 16. Вертикальное возмездие. И есть еще много мест в Священном Писании, где цитируется та же идея о том, что за грехи отца будут наказаны его дети вплоть до третьего и четвертого поколения. Однако в дополнение к наказанию может быть добавлено и милосердие. Послушайте Псалом 102, 17-18. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Так, часть этого принципа вертикального возмездия заключается в том, что при определенных обстоятельствах наказание, причитающееся кому-либо, по сути, откладывается на более позднее время. В библейских терминах это отложено до более позднего поколения. И то определенное обстоятельство, которое юридически позволяет Богу отсрочить наказание, это раскаяние того, кто совершил грех. Итак, если отец совершает грех, а затем раскаивается, признает свой проступок и просит о пощаде, тогда Бог может по своей милости перенести это наказание на более позднее поколение. Послушайте случай с Ахавом в 3 Царств 21-29. Вот где, поскольку Ахав смирился передо мной, я не навлеку беду при его жизни, я навлеку беду на его дом во времена его сына. Итак, Моисей просит Бога проявить милосердие к взрослым родителям, которые восстали против него, отложив наказание, причитающееся виновным сторонам. И Бог как бы идет навстречу Моисею, он говорит, что не уничтожит сразу этих виновных родителей, но в качестве отложенного возмездия он также не позволит тем, кто совершил этот великий грех против него, когда-либо войти в землю обетованную. Их грех настолько велик, и они не проявили нисколько раскаяния, поэтому им придется понести хотя бы часть наказания. Итак, со временем они умрут естественной смертью в пустыне, и наказание будет заключаться в том, что они лично никогда не унаследуют землю обетованную. Далее в стихе 32 написано об еще одном наказании, которое должны понести израильтяне. И именно отпрыски этих виновных взрослых заплатят цену за бунт своих родителей. Как там сказано, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Таким образом, наказание виновных было отложено и, по крайней мере, частично осуществлено. А остальное возложено на невинных детей Израиля. Теперь позвольте мне рассказать еще об одном интересном аспекте этого принципа, и мы пойдем дальше. И он содержится в слове «извини» или «прости», которое мы находим в стихе 19. В этом стихе Моисей говорит Богу: «Пожалуйста, прости, извини». Оскорбление этого народа в соответствии с величием твоей милости, точно так же, как ты терпел этот народ от Египта до сих пор. Прости или извини упускает из виду все богатство и влияние оригинального еврейского слова, используемого здесь. Слова «салах». Моисей просит у Господа «салах». И хотя обычно это означает прощение или извинение, салах, это божественный вид прощения или извинения, недоступный человеку. То есть мы никогда не услышим, чтобы человек умолял о салах другого человека. Салах по определению является деянием Бога. Кроме того, слово «салах» несет в себе идею о том, что прощается только наказание за грех, но само преступление не прощается. Кроме того, в значении слова «салах» присутствует элемент исцеления и примирения. Итак, когда Моисей просит Иегову о салах, и Бог говорит: «Хорошо, я даю тебе салах», и Бог говорит, что он простит наказание за мятежи посредством его отсрочки, и он позволит продолжать отношения между теми людьми, которые совершили мятеж, и им самим. Более того, примирение, содержащееся в сущности слова «салах», указывает на продолжение завета, заключенного на горе Синай. Какая великая милость скрыта в значении всего этого. Далее, в стихе 19, когда Моисей просит, чтобы Бог даровал Салах по твоей великой доброте, наше слово «доброта» действительно не попадает в цель. На иврите Моисей говорит «согласно твоему великому хесед». Значение заключается в том, что хесед здесь означает не доброту, а скорее непоколебимую приверженность Бога заветам и обещаниям, которые он дал Израилю. На самом деле еврейское слово хесед, используемое здесь, является почти прямым синонимом слова брит, что означает завет. Итак, Моисей на самом деле молит Бога о милости согласно твоему великому завету. Итак, общая сумма того, о чем Моисей умолял Бога от имени мятежного Израиля, и того, что Бог даровал, заключалась в том, что Бог простит наказание, которое полагалось взрослым израильтянам за их восстание. Что Бог допустит примирение с народом Израиля. И даже больше, что Бог будет продолжать соблюдать заветы, которые он заключил с Израилем, и позволит Израилю поддерживать свои отношения с ним. Однако было понятно, и выслушайте это, пожалуйста, что грех, беззаконие людей за то, что они сделали, останется против них. Израиль останется виновным народом, и эта вина навсегда останется с ними. Им всегда придется отвечать за это преступление перед Богом. Поймите, эта сделка между Богом и Моисеем в отношении этого конкретного восстания всего лишь пример принципа вертикального возмездия. И принципы, лежащие в основе этого примера, демонстрируются в нескольких других библейских историях. Итак, я рассказал вам все это, чтобы указать на разницу между видом прощения или извинения, доступным человечеству до пришествия Христа, в отличие от того, что стало доступно после его пришествия. Это длинное. Объяснение было призвано продемонстрировать разницу между типом салах, прощение, извинение, который исходит от Отца через нашего посредника Иешуа ха-Машиаха, и типом салах, прощение, извинение, который пришел в Израиль через их посредника Моисея. При Моисее отношения с Богом могли продолжаться, Бог откладывал наказание и не уничтожал виновных, но сам грех и вся вина, связанная с ним, остались навсегда. При Христе наказание по-прежнему возлагается на виновную сторону, но несет его Иисус. И что еще более важно, сам грех также прощается. Беззаконие и вина греха забыты и растворены. Это одна из причин того, что Павел, который хорошо понимал этот принцип вертикального возмездия, назвал Новый Завет лучшим заветом. Потому что Новый Завет делал то, чего не мог сделать предыдущий завет, потому что не был предназначен для этого. Ни один предыдущий завет не давал спасения, потому что прежние заветы не были предназначены для спасения, они были предназначены для других целей. И прощение как наказание, так и самого греха было одной из замечательных особенностей Нового Завета. Итак, возвращаясь к книге Чисел 14 главе, Бог объявляет, что хотя он не уничтожит мятежников немедленно, в результате их великого отступничества им никогда не будет позволено войти в землю обетованную. И Господь определяет группу, которая не должна входить. Это те, кому от 20 лет и старше. Почему именно эта группа? Потому что они были армией, бойцами. Но они отказались сражаться. В стихе 24 Бог делает исключение.
Он говорит, что Халеву, одному из двух разведчиков, которые сказали, что Израиль должен придерживаться Божьих обетований и немедленно захватить Ханаан, будет позволено войти в эту землю. Позже Бог особо упоминает Иисуса Навина как еще одного человека, которому будет разрешено войти в Ханаан, потому что он тоже выступал за то, чтобы Израиль выступил против Ханаана.
Перечитайте книгу чисел 14, 25, 38. В стихе 34 Господь объясняет, почему Израиль будет скитаться в пустыне в общей сложности 40 лет. 40 лет. Это один год скитаний за каждый день, когда разведчики разведывали земли, они отсутствовали 40 дней. На самом деле, то, что здесь демонстрируется, это принцип меры за меру, око за око, зуб за зуб, пропорциональная и символическая справедливость.
Но у Иеговы было особое наказание для тех разведчиков, которые вернулись с плохим донесением и убедили народ Израиля следовать их образу мыслей и восстать против Бога, они немедленно умерли, будучи поражены. Чем именно поражены, нам не говорят.
Можно было бы подумать, что чудовищность трагедии этой ситуации вместе со всеми ее последствиями убедила народ Израиля в том, что Бог всемогущ, что Он полновластен и что Он исполняет то, что говорит. Но позвольте мне перечитать вам последние несколько стихов этой главы, в которых показано, как люди отреагировали на Божий суд над ними. Прочитайте книгу чисел 14, 39, 45.
Удивительно. Реакция людей на все это заключается в том, что они продолжают игнорировать то, что определил Бог, и собираются идти вперед и делать то, что они должны были сделать раньше – завоевать Ханаан.
Но есть одна проблема. Бог не дал им выбора А, Б или В. Бог не дал им возможности осознать свою ошибку и избежать последствий, которые он объявил, и к настоящему времени продвигаться вперед в землю обетованную. Моисей прекрасно знал, что этому не суждено было сбыться. Моисей сказал людям не делать этого. И сказал он: «Ты, конечно, не возьмешь с собой ковчег завета, и я тоже не пойду с тобой». То, что ни ковчег, ни Моисей не вели их, означало, что ни Божье присутствие, ни его посредник не будут с теми, кто планировал поход на Ханаан. Люди решили, что справятся и так. Этим они проигнорировали и Моисея, и Иегову, и отправились в Ханаан самостоятельно. В результате амаликитяне и хананеи атаковали эту плохо подготовленную группу израильтян, разгромив их. Это был серьезный урок. Наши родители или наши начальники или те, кто находится у власти, могут назначить нам наказание за наши проступки против них, и мы просто можем ходить вокруг да около. Мы просто могли бы согласиться пойти дальше и сделать то, что должны были сделать в первую очередь. После того, как узнали, насколько неприятными будут последствия, и тогда все будет хорошо. На самом деле, в семьях и организациях, даже в нашей системе правосудия, мы увидим, что происходит именно это. Но с Богом это так не работает. Он не человек, которого следует менять. Одно дело идти вперед с Божьим благословением в его время, чтобы взяться за достойную задачу. Совсем другое – подходить к той же задаче, когда Бог посчитал, что время прошло, и он больше не стоит за этим или по какой-то причине передал эту задачу кому-то другому. Бог дает нам окна возможностей, а потом они закрываются.
Выбор времени всегда за ним, а не за нами. Как часто мы говорим, да, Боже, но не прямо сейчас. Как насчет попозже? Прямо сейчас мне действительно нехорошо. Глупо пытаться открыть это окно позже, даже несмотря на то, что позже мы могли бы добиться даже большего успеха. Однако более чем вероятно, что мы потерпим полное поражение, как и эти израильтяне, которые не подчинились Богу. Израильтяне, которые все еще не научились воспринимать Бога всерьез. И они заплатили за это ужасную цену. На следующем уроке мы начнем с 15 главы.